Добрый вечер. Тишина, которая повисает в наших аудиториях, когда человек здоровается, шокирует всех наших заморских гостей. Они тут же поворачиваются к переводчику, потому что первая мысль, которая приходит им в голову, переводчик неправильно перевел их приветствие. Шаббат шалом. Салям алейкум. Добрый вечер. На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель в контексте ситуации, которая складывается сегодня в Западной Европе, эта ситуация достаточно тревожная, огромнейший наплыв беженцев, представителей совершенно другой культуры, другого мира, другой религии, захлестнули западноевропейские страны. И учитывая то, что отмечается ничем не прикрытая исламизация христианского мира, Ангела Меркель сделала такое заявление. Мы, если мы не знаем, что такое Троица, нечего обижаться на мусульман, которые очень хорошо знают свой Коран. И это к чему? А к тому, что мы, христиане, действительно не знаем своего Бога. В нашей, скажем так, православной культуре, если задать православному человеку этот вопрос, как ты понимаешь Троицу, очень часто вы услышите ответ: это Иисус Христос, Дева Мария и Николай Угодник. Христианское учение о Троице, оно действительно очень сложно. И эта сложность связана... Да, кстати, я не предупредил, что моя тема будет носить доктринальный характер. Такая была установка. Эта сложность связана с парадоксальным откровением Бога в истории спасения. Вот так Бог открывается нам удивительным образом, как единый с одной стороны, а с другой стороны, как сообщество Отца, Сына и Духа Святого. Равнобожественных, сообщество равнобожественных, совечных божественных ипостасей. И вот это в голове не укладывается. Если Бог един, значит, Он один. И если мы Бога себе представляем как Отца, Сына и Святого Духа, причем как равнобожественных, у нас тут же возникает ассоциация с цифрой 3. Вот так устроен наш мозг, рацио. Мы не можем примирить единицу и тройку в своем сознании. Почему я сегодня решил говорить о Боге? Дело в том, что в нашей церкви в последние годы отмечается некое брожение, что касается восприятия Бога, в частности, восприятия Духа Святого. Если с Сыном как-то еще попроще, вот, и многие готовы признавать божественность Сына, то вот Духа Святого воспринимать как третью божественную ипостась некоторые не могут, учитывая само слово «дух». Дух в Священном Писании, вы знаете, в Ветхом Завете и в Новом Завете – это дыхание, это ветер, это дуновение. То есть это вот что-то, ну, обезличенное. Это какая-то сила, может быть, энергия. И по аналогии с человеком, с человеческим духом, выстраивается определенная концепция Бога. Нельзя говорить о духе человека как отдельной ипостаси, как чем-то самостоятельном, в отрыве от человеческой личности. Дух человека – это не вторая личность человека. Точно так же и Дух Божий. Это не третья ипостась Божества. Это некая сила, некая энергия, которая от Бога исходит. И поэтому эти люди понимают Дух Божий, Дух Господень, Дух Христов, Дух Святой в Священном Писании как что-то исходящее либо от Отца, либо от Сына. Вот такая теология Бога. Но сразу же должен вам сказать, что мы не можем, отталкиваясь от собственной психологии, выстраивать концепцию Бога. Концепция Бога в христианстве выстраивается на основании Божьего откровения, на основании того, что сам Бог говорит о себе, как Он себя открывает. И вот я сейчас хотел бы показать на основании слова, что вера Церкви в Духа Святого, она основывается не на, скажем так, исторических соборах вселенских, где активно обсуждались эти вопросы и принимались какие-то решения, не на трудах известных богословов. Вера исторического христианства в Троицу, в личностную, божественную природу Духа Святого основывается на Священном Писании, на Божьем Откровении. И вера нашей Церкви, которая преодолела в своей истории антитринитарные настроения, что не все пионеры, основатели нашей Церкви признавали Троицу, вера нашей Церкви тоже строится на Божьем Слове, на откровении Бога о себе самом. Я хочу показать вам Святого Духа в словах Христа. Вот то, как Христос представляет Духа Святого, оно как бы для нас и является неким основанием. Итак, Христос оставил своим последователям очень много обетований. И самое яркое обетование – которая, особенно для нас, верующих во второе пришествие Иисуса Христа, известна всем, оно звучит так: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте, в доме Отца Моего обителей много». Это Иоанна 14 глава. А если бы не так, я иду, чтобы приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять. И возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. Потрясающее обетование, которое показывает вектор, спасительный вектор вот, в служении Иисуса Христа. Сначала это сверху вниз, от славы неба к позору земли. А потом опять снизу вверх, к той вечной славе, которую Сын Божий имел Отца. А потом опять придет во второй раз, чтобы взять нас к себе. Есть еще одно интересное обетование, которое записано в последнем тексте Евангелия от Матфея. Христос говорит: «Сею с вами во все дни до скончания века». Все я с вами. А как это Он с нами, если Он ушел и сказал, что придет опять, и мы ждем этого дня? Как Он может быть с нами, если Он не с нами? И вот на этот вопрос у противников учения о Троице, учения о Боге как Отце, Сыне и Духе Святом, есть очень простой ответ. Действительно, Иисус Христос с нами здесь и сейчас. И то обетование о Духе Святом, о другом Утешителе, мы должны понимать именно в контексте служения самого Иисуса Христа. Иисус Христос здесь говорит о себе, в своем новом служении в новозаветную эпоху, здесь на земле, с нами, Он действительно с нами. Это Его Дух, Дух Христов с нами. И Духа Святого, как третьей ипостаси или личности Божества, не существует. Это языческая выдумка. Это изобретение папства. Такие хлесткие характеристики даются по учению о Троице этими людьми. Давайте еще раз вчитаемся в слова, записанные в Евангелии от Иоанна, слова самого Господа Иисуса Христа. В этих словах Христос представляет Духа Святого. Но прежде чем мы обратимся к этому большому текстовому отрывку с 14 по 16 главы Евангелия от Иоанна, я хочу обратить ваше внимание на то, что записано в 8 главе послания к евреям. 8 глава послания к евреям. Для нашей церкви, которая исповедует достаточно уникальную в христианской традиции доктрину, связанную со служением Иисуса Христа в небесном святилище, вот слова, которые я сейчас прочитаю, имеют чрезвычайно важное значение. 8 глава с 1 текста. Главное же здесь то, что теперь у нас такой первосвященник, который воссел справа от престола Владыки Небесного. И служение совершает он во святилище истинном, которое сам Господь поставил, не человек. 4 стих. Если бы он на земле оставался, то просто не стал бы священником. Потому что здесь и так есть священники, которые приносят дары, как-то закон велит. Они служат во святилище, которое есть подобие, тень небесного. 6 текст. Служение же, которое Иисусу было дано, все ранее бывшее превосходит, как и тот завет новый, который при его содействии установлен и на лучших основан обещаниях. Так вот, согласно адвентистской теологии, Иисус Христос, Он все-таки не здесь, не на земле. Он в небесном святилище, истинном святилище. В статусе истинного первосвященника. Он продолжает свое спасительное служение там, в небесах, в святилище истинном. И небесное святилище – это категория реальная, вполне реальная. Хотя нами не до конца не понимаемая, не осмысливаемая, потому что небесная реальность сверх наших ожиданий, сверх наших разумений. Но это реальность. И служение Иисуса Христа в небесном святилище, оно реально. Поэтому не может быть личностное присутствие Сына Божия Иисуса Христа, который вознесся в человеческом естестве, оно не может быть здесь, на земле, в Его Церкви. Потому что в этом случае рушится вся теология небесного храма, истинного святилища, по образцу которого было построено земное, рушится. Поэтому как мы должны понимать слова Иисуса Христа? «Се я с вами во все дни до скончания века». А в контексте вот того спасительного служения другого, Утешителя, другого Параклета, Духа Святого, о котором Иисус Христос и говорит. И вот что он говорит. Давайте откроем 14 главу Евангелия от Иоанна. И прочитаем 12 текст. 14 глава Евангелия от Иоанна, текст 12. «Уверяю вас, верящий в меня будет делать то, что я делаю, даже большие дела совершит, потому что я ухожу к Отцу». Обратите внимание на вот этот вектор спасительного движения Иисуса Христа. «Я ухожу к Отцу». 16 стих. «Я Отца попрошу, и даст Он вам вместо Меня другого Утешителя, который навеки останется с вами, Духа истины даст». Обратите внимание на слова Христа. «Даст вам другого утешителя». Можно ли понимать эти слова вот так, как некоторые понимают, что здесь Христос говорит о самом себе? Если Христос говорит о другом, конечно же, Он не имеет в виду самого себя. Греческое «аллос» означает именно «другое». Помните притчу о сеятеле, сеющем семя? Иное упало на каменистую почву, да, при дороге, иное на добрую. Одно и то же семя не может упасть на две разных почвы. На одну почву упало одно семя, на другую почву упало другое семя. Аллос – другой. Когда Христос говорит о другом утешителе, Он не может говорить о себе. Речь идет именно о другом. Далее. Обратите внимание на то, как Иисус Христос представляет... Да, почему другой? Утешитель. Создается такое впечатление, как будто Иисус Христос себя тоже позиционирует как утешитель, как параклет. И это действительно так и есть на самом деле. И спасительная миссия Сына и Духа, она в принципе одна и та же. И Дух Святой как бы продолжает спасительное служение Сына первого параклета, первого утешителя. Иоанн об этом говорит в первом своем послании во второй главе. Он использует это же самое слово по отношению к Сыну, к Иисусу Христу. И вот, представляя другого утешителя, Иисус Христос описывает его служение следующим образом. 26 стих 14 главы. 26 стих 14 главы. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, всему научит вас и напомнит все, что говорил вам». Обратите внимание на природу, личностную природу Духа Святого. Его служение, оно представлено в личностных тонах. Это не просто влияние какое-то таинственное, исходящее от Бога. Это даже и не благодать, о которой мы очень часто говорим. Дух Святой представлен Иисусом Христом как утешитель, то есть некое личностное существо, обладающее теми же самыми характеристиками, что и Он Сам, и совершающий то же самое личностное служение, которое совершал Иисус Христос. Он будет научать, Он будет наставлять, Он будет обличать и так далее, и так далее. Далее. В 15 главе, в 26 стихе мы читаем следующее. «Когда придет к вам Утешитель, исходящий от Отца Дух истины, которого я к вам пошлю, когда буду у Отца, Он...» То есть этот Утешитель, этот Дух Святой, Он будет свидетельствовать обо Мне. Но никак нельзя свести божество к Отцу и Сыну только. Потому что в этом тексте мы однозначно вот усматриваем Отца, да? Духа истины, исходящего от Отца, и Сына Божия, Иисуса Христа. Христос здесь говорит о Себе, которого Я к вам пошлю, когда буду у Отца. И Он, этот Дух истины, будет свидетельствовать обо Мне. Отец, Сын и Святой Дух. То есть Дух Святой – это не Христос. И Христос – это не Дух Святой. И если мы, если можно так сказать, растворяем Духа Святого в ипостаси Отца и в ипостаси Сына, мы тем самым разрушаем вот ту теологию, библейскую теологию Бога, которая заложена самим Господом Иисусом Христом здесь, в Евангелии от Иоанна. К 16 главе теперь переходим. 16 глава Евангелия от Иоанна, 7 стиха, читаем следующее. «Но поверьте, для вас же лучше, что я ухожу. Если я не уйду, не придет утешитель к вам». Он имеет в виду Духа Святого. «Если я не уйду, не придет утешитель к вам. А если уйду, то пошлю его к вам». Как можно говорить о том, что Дух Святой и Иисус Христос – это одно и то же? «Когда же придет утешитель», 8 стих, «Когда же придет утешитель, людям мира сего он покажет, как неверно думают они о грехе, и о праведности, и о Божьем суде. Покажет он им, что их грех – нежелание верить в Меня, что в том праведность явит себя, что я к Отцу ухожу, и больше не увидите Меня. Даст людям знать он и о суде, ибо князь мира сего уже осужден». Еще много мог бы сказать для вам, но сейчас это слишком тяжкое время для вас. Когда же придет Дух истины, поведет Он вас к полной истине. Ведь не от себя будет говорить, а только то, что услышит, скажет и о грядущем, Он вам возвестит. А дальше самое интересное. Он, то есть этот утешитель, Дух истины, Он возвеличит Меня, говорит Христос. Возвещаю вам о том, что возьмет у Меня. Как можно путать Духа Святого и Сына Божия Иисуса Христа после вот таких слов? Сам Христос представляет нам Духа Святого как своего преемника, как того, кто будет продолжать Его спасительное служение здесь, на земле, в то время как Он Сам на небесах будет совершать спасительное служение в небесном святилище, как истинный первосвященник. Так просто все в Священном Писании. Зачем все изворачивать таким образом, чтобы и исказить и истинную природу, и характер Божества? Итак, Сын в небесном святилище до Своего второго пришествия на землю. Дух Святой здесь, на земле, продолжает спасительное служение Сына. И весь духовный опыт христианина связан со спасительной активностью Святого Духа. Начиная с момента обращения, рождения свыше, веры, покаяния, освящения, возрастания во Христе, все это связано со спасительным служением Святого Духа. Как можно говорить Духу Святому «нет», что Его нет? Несколько лет назад в этом зале, за этим экраном, мы проводили общее богослужение всех церквей. Это было летнее время. храме был ремонт, покрыли лаком полы. И субботнюю школу проводил один из студентов богословского факультета. Я обратил внимание на двух сестер, наших гостей, которые постоянно вставали, когда студент задавал вопрос. Вот, пока наши местные раскачивались, они вскакивали и давали какие-то комментарии, и я почувствовал, что не тот дух, не та теология. Вот, пришлось вмешаться и так корректно сестрам намекнуть, что они могут иметь свое мнение, но здесь, перед всеми, они должны выражать все-таки какую-то общецерковную позицию. Вот. В перерыв они разнесли трактатики какие-то для всех участвующих в богослужении. А после богослужения я решил побеседовать с этими сестрами. Они приехали из Белоруссии. Вот, и во время беседы выяснилось, что они не верят в Духа Святого, не признают Духа Святого. Я им пытался на основании Священного Писания показать ошибочность их веры. Читал вот те тексты, которые вам сегодня читал. Но у меня сложилось такое впечатление, что они меня не слышат. Просто не слышат. Вот шоры какие-то на глазах. Церковь заблудилась, церковь отступила, церковь усвоила католическую доктрину о Троице, вот, и в таком ключе. Я говорю, а Вестница Божия, Елена Вайт, она пишет о Духе Святом, о третьей личности Божества. Это все подтасовки, это все и так далее, вот в таком ключе. Я говорю, сестры, ну ладно, давайте помолимся, попросим у Бога, чтобы Он помог нам разобраться в этом непростом вопросе. И как только я пригласил их к молитве, одна из них говорит, мы не будем молиться. Я спрашиваю, почему? Знаете, меня это так удивило. Впервые за многие годы моего служения, пасторского и преподавательского, люди отказываются молиться. Люди, называющие себя верующими, отказываются молиться. А почему вы не хотите помолиться? Ну, не хотим. Не будем. Я не отстаю. Сестры, давайте молиться. Нам нужно помолиться. Не будем мы с вами молиться. Меня задело это серьезно. Сестры, честно скажите мне, почему вы со мной не будете молиться? В чем проблема во мне? Потом одна из них призналась, мы не будем с вами молиться, потому что вы в конце произнесете слова во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я спрашиваю их, а что здесь не так? И вот то, что я услышала в ответ на свой вопрос, у меня вызвало мороз по коже. Одна из этих сестер говорит, а потому что, когда вы в молитве призываете Духа Святого, вы обращаетесь к самому дьяволу. Вот после этих слов мне стало действительно страшно. И мне самому захотелось прервать дальнейший разговор и бежать подальше. Вот от таких единоверцев, которые, в сознании которых Дух Святой ассоциируется с самим дьяволом. Это страшно. Действительно страшно. И я в заключение хочу напомнить вам эпизод, записанный в Евангелии. Вы хорошо знаете эту историю исцеления человека, страдающего страшной болезнью, да, неизлечимо, ему никто не мог помочь. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 стиха по 32. В то время привели к нему одержимого бесом, Человек был слепым и немым. Можете себе представить? Отчаянность ситуации. Бесноватый, одержимый бесом, плюс ко всему еще и немой и слепой. И Иисус исцелил его. Так что тот стал видеть и говорить. Весь народ пришел в изумление. Уж не сын ли Давидов он, вопрошали иные. Фарисеи же, услышав про это, сказали: он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Зная помыслы их, Иисус сказал им: всякое царство, разделенное на враждующие между собой стороны, обратится в пустыню, и всякий город или дом, где живущие друг с другом ни в ладу не устоит. Если сатана изгоняет сатану, то он сам с собой не в ладу, как же устоит его царство? И если я изгоняю бесов силою Вельзевула, то чьи силы изгоняют бесов ваши люди? Они-то и будут вам судьи. Если же Духом Божиим изгоняю я бесов, тогда Царство Божие пришло уже к вам. Ну и 31 и 32 стихи. Потому говорю вам, всякий грех и хула любая людям простятся, но хула на Духа не простится. Если скажет кто слово против Сына Человеческого, простится ему, но кто скажет против Духа Святого, не простится ему ни в этом мире, ни в грядущем. Можете себе представить, до какой степени ожесточения, огрубения, окаменелости душевной можно дойти, когда Сына Божия, принесшего исцеление этому несчастному человеку, обвиняют в том, что сделал он это дьявольской силой. Не силою Духа Божия, а силою бесовской. Иисус Христос готов простить человеку любой грех. Помните, со креста он молится за тех, кто его распинает, кто над ним издевается, кто плюет ему в лицо, глумиться над ним. Христос молится и за этих людей, потому что это еще не предел, это не крайняя степень отступничества. Иисус Христос предвидит этот момент, когда те же люди, возвращаясь с Голгофы, будут бить себя в грудь, сокрушаясь от того, что они сделали. И к ним придет осознание, и они раскаются в своих преступлениях. Но когда человек на Духа Святого говорит, что это бес, что это дьявол, это уже крайняя степень. Такой грех не может быть прощен. И вы знаете, вот мне за последние годы пришлось пообщаться с людьми, отвергающими Духа Святого. В самых разных городах, где мне только не приходилось быть, не только в России, и в Украине, и в Беларуси, и в Узбекистане, вот, и в Грузии, и в Армении. Везде есть эта ересь. Везде есть эти люди. И они все одинаковые. Я обратил внимание на то, что эти люди ведут себя одинаково. Они очень агрессивные. Они очень тревожные. Вот, они очень критичны по отношению к церкви и к своим собратьям. Они не подбирают слов. Да. Нет у них какой-то деликатности, корректности. Они говорят то, что думают, и в том, что они говорят, нет Духа. Пообщаешься с такими людьми, и становится так неуютно, как-то хочется уйти от них. Почему? Почему они все такие? Почему они себя так ведут? Потому что закрыли сердце свое для облагораживающего, исцеляющего влиянием Духа Святого на свою жизнь, на свое сердце. Поэтому и агрессия, поэтому такая нелюбовь к людям, жесткое критиканство. Да убережет нас Господь от такого духа. Да поможет нам Господь представлять Бога себе так, как Бог себя открывает в Слове Своем. И пусть мы до конца не понимаем тайны божественной природы, пусть мы не можем рационально объяснить Божество, но если Бог открывается нам в истории спасения как Отец, Сын и Дух Святой, в истории любящих взаимоотношений между ними, в опыте нашего спасения, будем принимать это откровение верою. Будем любить людей так, как Иисус Христос любит нас, потому что в Его любви отражена та внутренняя божественная любовь между Отцом, Сыном и Святым Духом, потому что Бог по определению есть любовь. А в этих людях нет любви, потому что они разрушили вот эту сокровенную тайну Божества, тайну любящей Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Я хотел бы попросить вас сейчас подняться, чтобы в молитве мы могли поблагодарить Бога за Его Слово, за Его откровение, за Церковь Его, которая пришла к сбалансированному, грамотному, библейски выверенному пониманию Бога в ходе своего исторического развития. И будем просить Бога, чтобы Он благословил каждого из нас и сделал нас чувствительными к голосу Духа Святого. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Мы так благодарны Тебе, Господи, за Твое живое и спасительное Слово, которое Ты оставил для нас, детей Твоих, дабы мы не блуждали в неведении, дабы мы могли познавать Тебя, истинного и живого Бога, познавать волю Твою, благую, совершенную. Мы благодарны Тебе, Господи, за то спасение, которое Ты совершил для нас на Голгофском кресте. Мы благодарны Тебе за Твое ходатайственное служение в Небесном Святилище. Мы благодарны Тебе, Господи, за спасительное служение Духа Святого здесь, на земле. Мы благодарны Тебе, Господи, за этот спасительный голос, который звучит в нашем сердце, в нашем сознании, обличая нас в наших несовершенствах, в наших грехах и пороках, пробуждая нашу совесть, наше сознание, возвышая нас над этим миром зла, греха и порока, приближая нас к Тебе, Господи, даруй нам быть чувствительными к этому спасительному голосу. Не дай нам ожесточиться. Благослови каждого, кто сейчас стоит пред Тобой в этой молитве. Может быть, у кого-то есть сомнения. Может быть, кому-то тяжело. Может быть, кто-то разочаровался. Может быть, кто-то потерял Тебя из виду. Не чувствует любви Твоей. Господи, Боже милостивый, Духом Твоим Святым, коснись сейчас каждого из нас. Согрей волю Своей. Утеши. Вдохнови. Наполни миром. Мы просим Тебя об этом во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.